На рассвете части кубанского стрелкового и офицерского марковского полков в сопровождении 4 орудийной батареи собрались на окраине станицы Тимошевской. Было чудное утро. Около железнодорожной будки веселый командир марковского полка, полковник Тимановский, кричал проходившая мимо батареи: «Капитан Шперлинг, заткните проклятую гаубицу! Всю ночь спать не давала!» Примечание. Николай Степанович Тимановский, гимназистом 6 класса, пошел добровольцем на русско-японскую войну и был тяжело ранен в бою. В Первую мировую войну он был сослуживцем генерала Маркова в 13-м стрелковом полку. Воевал исключительно доблестно. После последнего тяжелого ранения он был назначен командиром Георгиевского батальона приставки. В добровольческой армии полковник Тимановский, помощник и заместитель генерала Маркова, командует Марковским полком, затем бригадой. Произведенный в 18 году в генералы, Тимановский командует созданной осенью 19 года Марковской дивизии. Умер от болезни 31 декабря 19 года. Конец примечания. В это время со стороны Тихорецкой подошел бронепоезд. Наш первый бронепоезд. До сего времени мы имели дело только с бронепоездами советскими, и недаром наш юнкер Орловский из тифлисских кадетов умел грустно и заунывно петь со смешным грузинским акцентом. А комиссары бедные, с броневиками медными, гуляют и гуляют по горам. И пришли большевики, а потом меньшевики, анархисты, коммунисты, ва! И началась тут критика, политика, милитика, бедный мой кавказский голова. Наш бронепоезд был построен, очевидно, любителями. Он состоял из обычной платформы, на которую взгромоздили обычную 3-дюймовку и защитили батарею от пуль и мелких осколков деревянными шпалами. На следующей платформе установили 2 «Максима», направленных по сторонам. Небольшой паровоз пыхтя медленно толкал эту крепость вперед. Несколько офицеров, словчивших на этот самодельный бронепоезд, в гордых позах стояли у орудия и пулеметов. Не успели мы полюбоваться на наш бронепоезд, как где-то, почти за горизонтом, послышался глухой выстрел, и через минуту знакомый еще с ночи свист крупнокалиберного снаряда. Тяжелая бомба неслась прямо на нас, таково было это впечатление. Но оно примерно так и было. Поклонился этой бомбе даже бесстрашный полковник Тимановский, герой боев под Творильной, всегда ходивший в цепях во весь рост. Бомба оглушила всех и ударила прямо перед бронепоездом в самое полотно, вздыбив рельсы и разбросав шпалы. Образовалась такая воронка, что весь бронепоезд мог бы в ней спрятаться. Когда дым рассеялся, у команды бронепоезда уже не было гордых поз. Смущенные лица выглядывали из-за шпал. Паровоз уже потянул поезд обратно на Тихорецкую. Только один шутник стоял у орудия, снимал шапку и раскланивался в ту сторону, откуда стреляла гаубица. Когда бронепоезд скрылся за поворотом, гаубица выплюнула свои тяжелые бомбы еще несколько раз, но в это время мы уже отходили от полотна. На рассвете 18 июля полковник Кутепов с частью офицерского и с кубанским стрелковым полками, а также с 3 орудиями нашей батареи, под командой полковника Мянчинского двинулся прямо в лоб армии товарища Сорокина в направлении станции Сосыка. Группа Сорокина шла от Кущевки прямо на Екатеринодар и насчитывала 1030 штыков, подкрепленных сильной артиллерией и 2 бронепоездами. Тимановский повел несколько рот офицерского полка с орудием капитана Шперлинга и с кирасирским эскадроном в обход станции Сосыка справа. Уже в 2 километрах от станции Тимошевской наши цепи вступили в бой с пехотой Сорокина. Цепи красных медленно и в полном порядке отходили на север под давлением рот офицерского полка. Артиллерия красных действовала непривычно близко и вела точную пристрелку, нанося потери офицерским ротам. Наше одно орудие с трудом боролось против 4 красных. Левая колонна, двигавшаяся по полотну, вела тяжелый бой. Грохот орудий, главным образом красных, не умолкал. Из Тихорецка подошел наш легкий автоброневик с пулеметами. Около 3 часов дня красные залегли и окопались, оказывая жестокое сопротивление. Офицерские роты тоже залегли и дальше не продвигались. Полковник Тимановский хмурился, ругал почему-то сопровождавший нас кирасирский эскадрон и недоумевал, почему нет связи справа от конницы генерала Покровского. Наш автоброневик пытался продвинуться по дороге вперед, но тут же получил прямое попадание шрапнелью. Его командир был ранен в живот, а один из пулеметов разбит. Однако броневик не вышел из боя и продолжал поддерживать цепи, стреляя из одного пулемета. Капитан Шперлинг пристрелялся к красным цепям и начал подготовку атаки. После короткой, но удачной пристрелки офицерские роты, сопровождаемые бронеавтомобилем и немногочисленными кирасирскими всадниками с правого фланга, пошли в атаку. Впереди закипела стрельба, и цепь наша вскоре скрылась за гребнем. Первое наше орудие взялось в передки и понеслось галопом за пехотой. Капитан Шперлинг скакал впереди, явно увлекшись преследованием красных, и не заметил бегущих назад справа и слева кубанских пластунов. Когда мы поднялись на гребень, Шперлинг осадил на галопе, буквально свалился с лошади и крикнул непривычно громко: «С передков!» В нескольких сотнях шагов двигалась в нашу сторону красная пехотная цепь. Пулеметная тачанка выскочила вперед прямо перед нашим орудием. Пластунов наших нигде не было видно. Видны были лишь два кирасира — офицер и молодая девушка в кирасирской форме, но без фуражки. Она вытирала на лице офицера обильно струившуюся кровь. «10! Гранаты! Огонь! Перелет! Уровень меньше! Заклинилось!» — крикнул наводчик. Проклятая граната Обуховского завода заклинилась и не шла ни туда, ни сюда. Экстрактор не выбрасывал патрон назад. Шперлинг, стоящий на зарядном ящике, спрыгнул вниз. Пулемет красных застрочил в упор по орудию. Красная цепь поднялась и пошла в контратаку, стреляя на ходу. А мы, привыкшие к железной дисциплине кубанского похода, не могли оставить орудие и уходить назад. Через минуту послышались крики. «Ранен! Ранен!» Хартурали тряс раненой рукой. Рейтеру пуля царапнула спину, и я почувствовал сильный удар по правой щиколотке и сырость в сапоге. «Ранен!» — крикнул я и начал, приволакивая ногу, отходить от орудия. Все поле пылилось от града пуль красных. Я видел, как в тумане, что отбегавший от орудия капитан Михно лег на живот и кричал нашим стоящим вдали передкам, чтобы они спасали орудие. Слева от меня наша батарейная пулеметная повозка отъезжала назад. Испуганные мальчики-пулеметчики, бывшие новочеркасские кадеты, садили из Максима куда-то вверх. Еще дальше было видно, как наш автоброневик, подбитый и, видимо, неспособный двигаться, строчит по красным из уцелевшего пулемета. Красные товарищи с победными криками бежали к орудию. Я понял, что мое спасение зависит лишь от того, смогу ли я с перебитой костью догнать уходившую тачанку или нет. Меня увидел сидевший в повозке Андрей Соломон, портупей-юнкер нашего Константиновского училища. Андрей приказал тачанке остановиться и подождать меня. Ждать под таким убийственным пулеметным оружейным огнем было подвигом. Я перевалился по воску, и мы понеслись рысью. Мы проскочили расположение последней резервной роты офицерского полка. Рота уже дрогнула под убийственным огнем. Полковник Тимановский, потерявший свое невозмутимое спокойствие, размахивая плетью, организовал контратаку. И командир роты, полковник Булаткин, один из легендарных героев марковских полков, повел роту в контратаку. Широкоплечий, высокий и невозмутимый, он пошел, ускоряя шаг и не оглядываясь, навстречу огненному смерчу. Офицеры двинулись за ним в направлении замолчавшего нашего первого орудия. У него лежали окровавленные трупы всех 12 лошадей, скошенных вражескими пулеметами, при попытке ездовых взять орудие на задки. Ездовые, во главе с бывшим портупей-юнкером Березовским, услышав зов капитана Михно, галопом бросились спасать орудие. Они хоть и доскакали до него, но когда делали заезд, попали под смертельный обстрел из пулеметов. Наши верные кони степного похода все пали. Каким-то чудом никто из батареи не был убит, были только ранены. Капитан Шперлинг с уцелевшими номерами отошел от оружия и дожидался контратаки 9-й роты офицерского полка. Славная 9-я рота, несмотря на заградительный пулеметный огонь черноморских моряков, опрокинула красных, уже близко подошедших к нашему оружию. Рота полковника Булаткина потеряла нескольких человек убитыми и больше 10 ранеными, но бой был решен. Красные отходили, не останавливаясь, и очистили станицу Елизаветинскую. Обходная колонна полковника Тимановского, как оказалось, наскочила на более значительные силы красных, нежели отряд полковника Кутепова, наступавший на станцию Сосыка. Проклятая тяжелая гаубица, мешавшая ночью спать, была подбита на станции Сосыка огнем нашего второго орудия поручика Боголюбского. Как оказалось, эта 8-дюймовая гаубица стреляла с площадки бронепоезда. Граната орудия Боголюбского попала прямо в вагон со снарядами и была причиной сильного взрыва, разнесшего советский бронепоезд. Взрыв этот вызвал панику, и красные отступили на Кущевку. Под Кущевкой Сорокин не дал боя и, отойдя на запад, оторвался от группы Кутепова. Конная группа генерала Эрдели прозевала маневры советского стратега, сумевшего скрытыми ночными маршами провести свою 30-тысячную армию со всей артиллерией и обозами вдоль фланга расположения добровольцев и неожиданно бросить ее в тылы белых частей, наступавших на Екатеринодар. В районе станции Выселки два кубанских батальона, только что сформированных из молодых кубанцев, были целиком уничтожены появившимся невесть откуда сорокинцами.